Здравствуйте! В эфире передача «На стыке». Сегодня мы поговорим о романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Трудно найти в истории нашего театрального искусства роман, который пользовался бы большей популярностью. «Мастер и Маргарита» ставили на разных сценах России и всего мира не один десяток раз. Из недавних постановок можно упомянуть хотя бы постановку Юрия Петровича Любимова в театре на Таганке. Известна постановка Московского театра на Юго-Западе. Режиссер Белякович, главную роль сыграл Виктор Авилов. Что привлекает режиссеров к этому роману? Почему он пользуется такой популярностью и почему его снова и снова ставят? Небольшой экскурс в историю. Михаил Афанасьевич Булгаков в начале 20-х годов 20 века приехал в Москву из Киева с мечтой стать писателем. Надо сказать, что Михаил Афанасьевич Булгаков был врачом по образованию. Об этом периоде его жизни мы можем прочитать в записках на манжетах, в сборнике его рассказов. Однако он навсегда оставляет свое врачебное искусство и решает сделаться литератором. И вот в 1926 году автоинсценировка его же собственного романа «Белая гвардия», эта пьеса получила название «Дни Турбиных», была поставлена в МХАТе. Надо сказать, что есть такие произведения искусства, которые на время как бы перечеркивают все театральные интриги. И вот такой пьесой стала пьеса «Дни Турбиных». Никому неизвестный автор вдруг прогремел, сделался знаменитым. Вся Москва старалась попасть на премьеру «Дней Турбиных». В частности, спектакль очень нравился Сталину. Если бы не заступничество Иосифа Виссарионовича Сталина, то, конечно же, пьесу «Дни Турбиных» сняли. Существовавшая в те времена главная репетиционная комиссия, цензура, безусловно, бы запретила эту белогвардейскую пьесу. Сам Сталин говорил о ней так: да, безусловно, эта пьеса буржуазная, но даже если такие люди, как Турбины, отступили перед нами большевиками, значит, мы победим. После того, как эта премьера состоялась на сцене МХАТа, у Михаила Афанасьевича Булгакова начинаются несколько любопытных этапов его творчества. Сначала он пытается писать драмы. Следующую его драму, столь же интересную, как «Дни Турбиных», пьесу «Бег» запрещают, и она так и не увидит сцены и будет впервые поставлена только в кинематографе в конце 70-х годов. Режиссеры Алов и Наумов поставят фильм «Бег» с Михаилом Ульяновым, Евгением Евстигнеевым, Баталовым, Боржецким и так далее, так далее. Но при жизни Булгакова пьеса «Бег» не увидела свет рампы. Что нужно сказать далее? Второй этап. Михаил Афанасьевич Булгаков решает писать комедии. Но вот мало кто знает, что знаменитая комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» – это на самом деле пьеса Булгакова «Иван Васильевич», написанная Булгаковым специально для театра Вахтангова, которую тоже не поставили. Также он пишет здесь Зойкину квартиру, которая идет в театре Вахтангова, но быстро снимается. «Багровый остров», который идет в конце 20-х годов в камерном театре, но быстро сходит со сцены. После этого второго этапа своего творчества Булгаков решает писать пьесы-притчи. И здесь он пишет «Мольера», «Кабалу Святош», в которой рассказывает об отношении художника и власти. И в отношениях Мольера и Людовика мы видим отношения Булгакова и Сталина, художника и тирана. Также в этот период написана пьеса «Александр Пушкин», «Последние дни», ее другое название. Об Александре Сергеевиче Пушкине, кстати, он не появляется ни разу на сцене за всю пьесу, а мы видим только тех людей, которые окружали Пушкина, которые погубили и затравили его. Также здесь он создает еще несколько произведений. Однако эти пьесы, все эти проекты, говоря современным языком, ему закрывают. И он переходит в инсценировщики. Великий драматург вынужден писать инсценировки «Пиквикского клуба» Диккенса, «Мертвых душ» Гоголя, «Войны и мира» Толстого и так далее. И вот так он как-то, в общем, сводит концы с концами. Однако художническая неудовлетворенность рождает в Булгакове желание протеста внутреннего. И если его вытеснили из драматургии, то он уходит в подполье, если так можно выразиться. Он начинает писать роман «Мастер и Маргарита», начинает он еще в конце 20-х годов, пишет вплоть до своей смерти, почти 10 лет. И этот роман, конечно, очень противоречив. С одной стороны, Булгаков его, конечно, хотел напечатать, но с другой стороны, он понимал, что многие вещи цензура не пропустит. Поэтому он вынужден был многие смыслы, смысловые оттенки спрятать внутрь романа, и роман «Мастер и Маргарита» напоминает собой шкатулку с двойным дном. И мы сейчас эту шкатулочку попробуем приоткрыть. Но сначала вот о чем. Почему Булгаков все-таки рассчитывал на публикацию своего романа? Дело в том, что последним этапом его драматургического творчества является пьеса «Батум», написанная незадолго до смерти. Пьеса «Батум» – это пьеса о годах жизни молодого Сталина. И Булгаков думал, что если он разыграет эту козырную карту, в МХАТе поставит пьесу о Сталине, Сталину она понравится, то тогда, возможно, будет и публикация «Мастера Маргариты», и постановка запрещенных его пьес. Он получит карт-бланш. Но он недооценил Сталина. Сталин, подумав, решил, что писать такую пьесу не нужно. Булгаков с постановочной частью МХАТ уже выехал в Грузию. И с полдороги их вернули телеграммой. Телеграммой от Сталина, в которой было всего два слова «не надо». Однако пьеса эта написана, она, по-моему, насколько я знаю, никогда не ставилась, в советские времена она не ставилась, потому что на ней лежала тень опалы, а в постсоветское время она не ставилась, потому что считалась компромиссом, на который пошел Булгаков, не совсем порядочным его поступком. Однако пьеса существует, ее можно найти, почитать, хорошая пьеса, которую можно поставить. В этой пьесе постоянно правда прорывается сквозь лакейство, подхалимство. Есть там несколько моментов замечательных. Жандарм бьет молодого Сталина ножнами, для того, чтобы не оставалось синяков, и говорит ему: «У, проклятый демон!» Булгаков понимает, что Сталин читал бы его пьесу, если бы она пошла на сцене МХАТа, и что слово «демон» очень опасно и неприятно кольнет тирана. Однако это слово не вычеркивает. Хотя можно было бы написать «У, проклятый!» Ничего бы пьеса не потеряла. Или сцена, когда молодой рабочий, грузин, приходит с завода, плачет, мастер ударил его по лицу, и вдруг из приоткрытой двери в каморку, без окон и дверей, он слышит голос: «А ты возьми камень, ударь мастера по голове и убей его». Ну, потом из этой каморки выходит Сталин, мы узнаем, что он бежит от жандармов, прятался в доме этого рабочего, чтобы жандармы не нашли. Но вот этот голос, звучащий из темноты, из приоткрытой двери, это, конечно, отсылка к демоническому воздействию на человека. Булгаков в этой пьесе «Батум» постоянно проводит параллели между Сталиным тираном и Сталиным демоном. Но вернемся с вами к «Мастеру и Маргарите». Мы знаем такой факт, что незадолго до смерти Булгаков, у него очень болела голова, он уже плохо говорил. Он все время повторял два слова: «Пусть знают, пусть знают». Надо сказать, что существует как минимум две прямо противоположных точки зрения на этот роман. Одну из них выразил Андрей Кураев в своей книге «Мастер и Маргарита. За Христа или против», а другая выражена в книге Михаила Михайловича Дунаева «Православие русской литературы». Если Дунаев считает, что роман написан с воландовских позиций, то есть Булгаков отождествляет себя с Воландом, то отец Андрей говорит о том, что с этим романом получилось так же, как получилось с картошкой, когда целые деревни вымирали от того, что не знали, что надо есть клубни, а не листья. Отец Андрей стоит на позиции, что Булгаковым писался роман с антиволандовских позиций, и что, в общем, мы просто не можем его прочитать и не можем вот это двойное дно этого романа вскрыть. Ну, пойдем по порядку, по сюжету романа, пытаясь разобраться, что же там происходит. Вот, значит, первая сцена на Патриарших прудах. Ну, прежде всего, время действия – это май. По некоторым приметам романа мы узнаем, что это пасхальные дни. Все злодейства воландовской шайки происходят за несколько дней до Пасхи. Отец Андрей выдвигает теорию о том, что время действия романа – сразу после разрушения храма Христа Спасителя, то есть начало 30-х годов. После того, как символ христианства на Руси был разрушен, то сквознячком затянуло знатного иностранца Воланда в Россию. Появляется он на Патриарших прудах, потому что Патриаршие пруды – это была вотчина патриарха. Так вот, знатный иностранец – новый патриарх. Патриарх – глава новой советской России. Вот он садится на скамейку. Надо сказать, что в экранизации Владимира Бортко и в экранизации Юрия Кары Бортко снял свой сериал в 2006 году, Юрий Кара в 1993 году. Ни в том, ни в другом варианте не было принципиально важного момента, который есть в романе. Воланд сначала садится на соседнюю скамейку, и только когда Берлиоз и Бездомный мысленно дали согласие на то, чтобы Воланд вступил в беседу, только после этого он садится между ними на скамейке, и начинается известный всем нам разговор. Это очень важный момент. Он говорит о том, что Булгаков хорошо знал православную догматику. Дьявол не может вступить в жизнь человека без его согласия. Ну, а то, что дьявол слышит мысли человека, это тоже очевидно. И вот мы видим, на Патриарших прудах в начале 30-х годов сидит сатана, и по правую руку у него сидит безбожник ума, Берлиоз, а по левую руку безбожник сердца, Бездомный. Почему Берлиоз погибает, а Бездомный отделывается шизофренией, но все-таки сохраняет свою жизнь? Потому что душа Михаила Берлиоза, редактора журнала «Безбожник», ну, в последней версии это просто толстый литературный журнал. Так вот, редактор журнала «Безбожник» гибнет, ему отрезает голову трамваем, как вы помните. А Иван Бездомный, пролетарский поэт, который ничего не знает, его сатана убить до конца не может, Бог не дает, и он только сводит его с ума, чтобы Бездомный мог извлечь урок из тех событий, что с ним произошли. Ну, своеобразная такая педагогика Бога. Дальше начинается чертовщина. Появляется клетчатый фагот, он сам называет себя Коровьев. Появляется огромный кот, бегемот. Впоследствии появится Гелла, прислужница Воланда. Появится демон-убийца Азазелла. Давайте посмотрим с вами на сцену, следующую за этим, первую пилатовую главу о Иисусе Христе. Надо сказать, что в романе «Мастер и Маргарита» Иисуса Христа нет, а есть Иешуа Ганоцри. А почему? Потому что вся эта история, все эти пилатовы главы – это взгляд дьявола на Иисуса Христа. Дьяволу принципиально важно доказать человеку, что Христос был просто человек. Это был не Бога-человек и не Бог, а именно человек. Грешный, смертный. Если он был просто человек, то его учение прекрасно, его учение замечательно, но воскресения нет из мертвых, значит, мы все погибаем, значит, все бессмысленно. Заметьте, что первую пилатову главу из романа, который пишет мастер, рассказывает не сам мастер, а рассказывает Воланд. И рассказывает так, как будто он при этом присутствовал. Он, кстати, говорит, что я лично присутствовал при этом, но инкогнито, так сказать. И только вторую пилатовую главу в «Сумасшедшем доме» рассказывает мастер, собственно говоря, автор этих пилатовых глав. Это, по-моему, наводит нас на мысль о том, что автором романа является не столько мастер, сколько Воланд. Вот отец Андрей Кураев выдвигает точку зрения, что Воланд диктовал фактически этот роман. Но можно предположить, что было все не так линейно, может быть, было как-то по-другому. Может быть, мастер интуиции художника угадал это воландовское, сатанинское прочтение этой истории. Потому что если Воланд напрямую диктовал этот роман мастеру, тогда совершенно непонятно, почему мастера постигли такие беды после того, как он попытался этот роман опубликовать. Почему Воланд не поддерживает свой собственный проект. Или это еще более злая уловка сатаны – продиктовать человеку роман, а потом сделать так, что за этот роман главный герой так жестоко расплатится. Мне видится следующая ситуация. В тот самый момент, когда мастер работал в музее и выиграл облигацию, эту облигацию подсунула ему шайка Воланда. Это был, так сказать, спонсорский вклад в проект. И этот спонсорский вклад дал себя знать. Мастер бросает работу, начинает писать роман. Но все-таки остается непонятно, почему же Воланд дальше не поддержал мастера. Что было бы выгоднее Воланду, чтобы этот роман вышел в печать или чтобы не вышел? Может быть, Воланд просчитывает здесь на несколько ходов вперед? Ведь роман мастера получает опальный романтический ореол, как произведение гонимого, значит, запретного, значит, все мечтают его найти и почитать. Между прочим, то же самое осуществилось с романом «Мастера и Маргарита» Булгакова. Мы не знаем, имел бы этот роман такой резонанс, если был бы разрешен и напечатан в советское время. Может быть, такая логика у Воланда. Этого мы не знаем. Ну, а дальше события в Москве разворачиваются следующим образом. Иван Бездомный поэт приходит в Массолит, союз писателей, говоря попросту, который располагается в Грибоедовском особняке, устраивает там погром, потому что он сходит с ума и пытается поймать этого самого профессора черной магии Воланда. После этого он оказывается в сумасшедшем доме, там они встречаются с мастером. И мастер становится своего рода наставником Ивана Бездомного, его учителем. После этого первая часть романа заканчивается, в общих чертах я вам ее обрисовал. Начинается вторая часть, начинается она с истории Маргариты. Но на этом время нашей передачи истекло.
Разбор романа «Мастер и Маргарита» закончим в следующий раз.
Всего хорошего, до новых встреч!